странах Европейского Союза с 1 июля рынки газа и электроэнергии считаются полностью либерализованными. То есть все потребители, включая частных граждан, получили право свободно выбирать себе поставщика. Формально возможности выбора, технические и экономические, остаются в большинстве стран ЕС весьма ограниченными. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Сегодня продолжение разговора. Какие секторы энергетического рынка России в большей степени открываются, как и в Европе, для нормальной конкуренции? И как эта трансформация отразится на тарифах для населения? Рассказывает Сергей Сининский.
Итак, с 1 июля 2007 года в Европейском Союзе вступила в силу директива о полной либерализации рынков газа и электроэнергии. Потребитель формально получил свободу выбора поставщика. И если три года назад, в июле 2004, такую возможность страны Евросоюза были обязаны предоставить всем промышленным потребителям, то теперь и всем частным. Реально, однако, более или менее либерализованными считаются в Европе рынки Великобритании, Швеции и еще Нидерландов. Во всех остальных странах до декларируемой либерализации еще довольно далеко. Хотя, например, в Германии любой частный потребитель уже два года как может выбирать себе поставщика электроэнергии. Но реально воспользовались этим правом не более 5% немцев. Что касается рынка газа, то здесь и по техническим, и по экономическим причинам до либерализации еще дальше. И дело, как отмечают европейские эксперты, не только в доминировании по-прежнему на рынках национальных компаний, но и в том, что для становления конкуренции на этих рынках Европе элементарно не хватает ни труб, ни проводов. То есть пропускные мощности и трубопроводов, и линии электропередачи, особенно на границах между странами, явно не рассчитаны на нагрузки большие, чем сегодня. В России на рынке газа, помимо госмонополии, есть и независимые производители, хотя их общая доля не превышает 10%. Чисто теоретически, при нынешней структуре этой отрасли, насколько возможен вариант обретения конечным потребителям выбора поставщика газа из нескольких конкурирующих? Наш первый собеседник в Москве – аналитик компании «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
В России уже сейчас возможно теоретически давать потребителю право выбора между разными поставщиками. Существует достаточно устоявшаяся система газотрейдеров. Они, к сожалению, по большей части своей очень сильно завязаны на деятельность «Газпрома». Нельзя сказать, что трейдерский рынок совершенно конкурентный, но тем не менее потихонечку в него приходят частные деньги. Более того, появилась какая-никакая биржа газа, и уже идут в небольших объемах торги газом. Поэтому, мне кажется, лет через 5-7 вполне можно будет поставить вопрос о том, чтобы потребитель выбирал между разными поставщиками в зависимости от того, какие условия, в том числе условия оплаты, предлагает этот поставщик.
Для организации свободного выбора поставщика газа в России необходимы не только рыночные, то есть конкурентные тарифы на газ, но и свободный доступ к трубе всех участников этого рынка, хотя бы российских, не говоря уже о компаниях из других стран, на чем настаивает, кстати, Европейский Союз. Если рассуждать с позиции не «Газпрома», а конечных потребителей газа в России, изменение нынешнего статуса трубы, то есть выделение в отдельную компанию, возможно, полностью государственную, для стимулирования конкуренции на этом рынке, каким переменам может привести уже в первое время?
Государство твердо заявило, что труба из «Газпрома» в обозримой перспективе выделена не будет. Но если теоретически допустить, что это произошло бы, увидеть результаты очень просто. Обратите внимание на рынок нефти. У нас была бы компания аналогичная «Транснефти», только в газе, и были бы поставщики в эту трубу, среди которых только с заметным отрывом доминировал бы сам добычной блок «Газпрома». Поэтому, наверное, естественным образом эта труба была бы так или иначе дискриминационна в пользу одного более значимого, в общем-то, системообразующего поставщика. Не думаю, что это выделение привело бы к какой-то метаморфозе, и проснувшись поутру с выделенным трансгазом, мы бы увидели совсем новую газовую реальность, какое-то изменение тарифов. Скорее всего, система в целом осталась бы такой же.
В отличие от более монопольной газовой отрасли, электроэнергетика в России реформируется. По самой логике этой реформы, конечные потребители в недалеком будущем смогут выбирать по своему усмотрению поставщика из 6 оптовых или 14 территориальных генерирующих компаний, которые ныне создаются в стране. Разумеется, в тех районах, которые имеют выход на магистральные линии электропередачи. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
Я бы рассматривал этот вопрос с точки зрения разных категорий потребителей. Если мы говорим о крупных, там, например, промышленных потребителях, то, безусловно, у них такая возможность уже есть сейчас. В определенной пропорции они могут покупать электроэнергию на свободном рынке у фактически любого поставщика, даже, условно говоря, с другого конца России, в пределах ценовых зон оптового рынка. Что касается более мелких потребителей, то для них такая возможность будет ограничена, во-первых, тем, что существует некий барьер для входа на оптовый рынок, и, б, существуют, скажем так, разумные какие-то затраты на поиск оптимального поставщика, то есть для мелкого потребителя, у которого потребление – это всего там какие-то копейки, да, но для него просто, скажем так, затраты по поиску оптимального поставщика не оправдываются там экономией цены на электроэнергию, поэтому они остаются лояльными там какому-то одному поставщику. Ну и для крупных потребителей такая возможность уже есть, и она будет только увеличиваться.
Свобода выбора поставщика электроэнергии предполагает и свободные цены на нее, по которым поставщики и будут между собой конкурировать. То есть сначала свободные цены, а уже потом свобода выбора поставщика. Если иметь в виду нынешние тарифы на электроэнергию в России, как они должны еще измениться, читай, повыситься, чтобы стать конкурентными для поставщиков? Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Текущий уровень тарифов, он явно недостаточен для окупаемости строительства новых электростанций, а именно это, естественно, должны являться главным критерием формирования рыночной цены на рынке. На сегодняшний в среднем более 10% объема электроэнергии на оптовом рынке продается по свободным ценам. Сегодняшняя свободная цена в европейской части России на 50% превышает средний регулируемый тариф. Разумеется, по мере дерегулирования рынка цена на электроэнергию все больше будет приближаться к тому уровню, который позволил бы окупить строительство новых станций частными инвесторами. Кроме того, существенный вклад в динамику цены, безусловно, внесут цены на топливо, в первую очередь на газ, который, согласно правительственным планам, должны вырасти более чем в 2 раза к 2011 году. В связи с этим мы ожидаем, что на оптовом рынке цена в 2011 году будет приближаться к уровню 60-70 долларов за мегаватт-час в сравнении со средним текущим регулируемым тарифом на оптовом рынке 25 долларов за мегаватт-час.
А для частных потребителей, то есть населения?
Что касается населения, то эта группа потребителей останется вдали от либерализации в обозримом будущем, как минимум в 5-летней перспективе. Это означает, что либерализация оптового рынка электроэнергии, она не коснется розничных потребителей, для которых цены на электроэнергию останутся регулируемыми.
Во многих приграничных районах России, например, вдоль обширной границы с Казахстаном, Украиной, Белоруссией или даже Финляндией, наверняка нашлось бы немало местных компаний, которые, будь у них такая возможность, стали бы закупать электроэнергию в соседних странах, то есть ближе для них, чем, скажем, на Урале, чтобы продавать в своем регионе, а позже и в других соседних. Кстати, пока такие схемы не самое близкое будущее и для стран Европы. Тем не менее, у создаваемой в России федеральной сетевой компании ФСК, которая будет распоряжаться всеми крупными линиями электропередачи, есть ли коммерческий интерес в реализации подобных проектов в части строительства новых ЛЭП? Ведь наверняка такое строительство оплатили бы те самые местные компании. Или здесь проявятся некие иные факторы, которые могут воспрепятствовать становлению такого рынка? Дмитрий Скрябин.
Есть УРАЛ-ЕС совместно с ФСК некий план, безусловно, интеграция, например, на территорию европейского рынка электроэнергии. Также есть крупный проект по экспорту электроэнергии в Китай. Есть существующие линии передач с Казахстана и в Казахстан. Но в целом, в общем объеме рынка электроэнергии, доля экспортных поставок составляет не более 2-5%. То есть в настоящий момент, безусловно, Россия работает по некому замкнутому циклу. В большей степени это связано с проблемой, опять же, инфраструктуры, с проблемой технической возможности перетоков, раз, то есть отсутствием сетей как таковой на границах, и б, это в первую очередь относится к Европе, с отсутствием синхронной работы электростанций, то есть станции в России работают на несколько разной частоте, с несколько разными требованиями по регулированию частоты, чем, например, станции в Европейском Союзе. И пока работа этих станций российских не будет полностью синхронизирована с работой европейской энергосистемы, говорить о каком-то обширном экспорте не приходится. Такая же ситуация абсолютно и с импортом. Как выход, существует возможность, например, передач постоянного тока, но это несколько дорогое удовольствие, гораздо дороже, чем линия передач переменного тока, и очень трудно найти окупаемые проекты по строительству таких линий постоянного тока.
Для дополнительных поставок электроэнергии в рамках свободного выбора ее поставщика хватает ли России пропускной способности нынешних линий электропередачи между отдельными регионами? Ведь существуют регионы, полностью изолированные в этом смысле. В Европе, как мы слышали, мощности передачи через границы стран явно дефицит. Александр Корнилов.
Действительно, недостаточная пропускная способность ЛЭП, она характерна не только для Европы, но и для России, и является одним из основных препятствий для функционирования полноценного рынка электроэнергии. Справедливости ради стоит отметить, что федеральная сетевая компания очень активно работает над этой проблемой. На сегодняшний день, если говорить про рынок электроэнергии в России, то он разбит на две так называемые зоны свободного перетока, это Европа и Сибирь. Существуют изолированные так называемые неценовые зоны, это в первую очередь весь Дальний Восток, это Архангельская область, это Республика Коми и Калининград. Но тем не менее, в перспективе предполагается ожидается, что ситуация с сетевыми ограничениями, она будет меняться, безусловно, в лучшую сторону, и тем самым конкурентный рынок электроэнергии, он будет становиться все более и более конкурентным, в полном смысле этого слова.
Сегодня в России по свободным ценам продается примерно 10% всей производимой в стране электроэнергии. К 2011 году, по планам, этот рынок должен быть либерализован полностью.
О возможностях либерализации российского энергетического рынка рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Красивые. Пропорциональное сложение, высокий подъем, тонкая щиколотка.
Артисты балета Мариинского театра в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Ну, нет артистизма, нет манеры себя как бы вот подать, заявить. Хотя мне вот сейчас вот очень хочется выйти Батильдой в Жизели, в шляпе с локонами.
Радио